Молодежный час. Добрый вечер. С вами не Дмитрий Нагиев, а Елена Горьковенко
и Саша
Даша.
В эфире «Молодежный час» на Раменском радио. Причем здесь известный актер и телеведущий, задумались вы. Нет, он не герой этого выпуска. А в гостях у нас певица, наша землячка, раменчанка Наталья Герасимова, участница 6-го сезона телешоу «Голос» на Первом канале, солистка театра «Градский холл», обладательница уникального голоса диапазоном 3,5 октавы. Здравствуйте, Наталья.
Здравствуйте. Мне очень приятно, что меня пригласили сегодня.
И сейчас мы послушаем одно из ваших исполнений.
Мы снова в эфире. У микрофона Саша
и Даша.
И Елена Горьковенко.
И сразу с первого вопроса. Наталья, всегда ли вам хотелось петь оперу? Или когда вы поняли, что это ваше призвание?
Ой, ну вы знаете, как бы оперу я начала петь сразу, с раннего детства, потому что наша хоровая школа «Юность России», где я начинала свое образование, она сразу была ориентирована на исполнение именно классических произведений. И уже даже где-то с 13 лет я начала уже петь такие взрослые арии, как только мой голос вырос и повзрослел. То есть довольно с раннего возраста это все началось, любовь к опере.
А насколько сложно было учиться?
А вы имеете в виду в хоровой школе или уже в высшем учебном заведении?
И там, и там.
Ну, не знаю, мне кажется, что мне всегда легко это давалось, потому что я люблю петь, и мне нравится моя профессия, и всегда это было в радость, то есть ты не чувствовал какого-то отягощения, вот, поэтому музыка для меня и арии – это, не знаю, как новая влюбленность. То есть, например, я беру новую арию, и это как, не знаю, какой-то новый молодой человек, если хочется все больше ее узнать, как бы раскрыть, потом ты ее впиваешь, потом она тебе надоедает, и ты ее бросаешь. Вот.
А вы волновались на сцене, когда выходили, вот в первый раз, или последующим вы тоже выходите и волнуетесь, трясучки?
Вы знаете, у меня вот, наверное, зависит от сцены. Чем важнее сцена, чем важнее какое-то мероприятие, тем, наверное, усиливается волнение. То есть на своих родных сценах, например, в городском холле, я себя чувствую очень спокойно, и там очень красиво, и световое освещение сделано так, что ты можешь полностью расслабиться, погрузиться в свою какую-то музыку, в атмосферу, в настроение. Вот, но бывают, конечно, очень ответственные концерты, или вот, например, как в проекте «Голос», ты чувствуешь, конечно, это волнение и напряжение.
А вы исполняете произведения совместно с кем-то, сольно, и как вообще?
Очень по-разному. У меня есть и сольные программы, и я пою с другими певцами, мы поем и дуэты, и сейчас вот у нас созрело как раз на проекте много дуэтов с участниками проекта. С Пашей Ивановым мы планируем сделать дуэт, потому что он тоже классический певец. С Селимом Малахяровым договаривались тоже о дуэте. Хотели, кстати, взять песню, да, из «Ла Ла Лэнда», дуэт. Вот, «City of Stars».
Прекрасно.
И я вот также сотрудничала с хором «Юность России», с кем, где я и начинала свой творческий путь. Они приезжали ко мне в театр, и мы исполняли очень много произведений для солиста и хора.
Из Раменского вы кого-нибудь приглашали?
Вот хор ко мне приезжал, да, «Юность России», целиком коллектив, 50 или даже 60 человек по-разному. Вот, и мы исполняли «Улетай на крыльях ветра», «Касту Диву», и ну, очень много у нас еще была программа на русском языке, романсы пели тоже вместе.
А тяжелее выступать одной или с кем-то?
Ну, мне тяжелее, наверное, одной, потому что с кем-то ты какой-то более раскованный, надо какое-то взаимоотношение происходит, ну, и можно так спрятаться за плечом.
Наташа, ходишь ли ты в караоке? Если да, какие песни исполняешь там?
Вот в караоке я очень редко бываю, вот, потому что вообще я, правда, люблю классическую музыку и даже дома ее слушаю, ничего другого я не слушаю. Вот только в связи с «Голосом» я начала слушать какие-то другие композиции, ну, тоже находить для себя там что-то красивое в них, вот, а поэтому караоке, наверное, немножко не для меня, вот, потому что там нет арий.
Ну, это понятно. А сам «Голос» вы смотрели раньше?
Раньше я смотрела его кусочками, то есть ну, так никогда не следила от начала до конца. Но, например, после второго тура мне очень понравилось, как Александр Борисович ведет своих певцов, как вот у него выстроена программа, как он смотрит на музыку. И мне очень, конечно, захотелось с ним поработать. И тогда вот у меня возникло желание попасть на «Голос». Еще.
А вы поете эстраду?
Ну, есть какие-то произведения очень приближенные, вот, например, у меня как «Пятый элемент», или да, какие-то еще у нас есть дуэты, которые, ну, я их все равно исполняю, конечно, в своей академической манере, но они очень близко уже находятся к эстраде.
А почему Градский был против того, чтобы вы пошли на «Голос»?
Ну, он не то, что был против, он как бы не знал, и поэтому... Ну, он считал, что я уже солистка театра, и что моя карьера уже такая оформленная, и у меня есть сольные концерты, и много всего, и что зачем мне этот проект, вот. Но на самом деле мне очень понравилось, потому что мы сильнее еще раскрыли друг друге какие-то грани, и я нашла в себе тоже другие совершенно какие-то эмоции и новые произведения, которые я исполнила, которые тоже все-таки ближе к эстраде уже.
А у вас был проект с пианистом и скрипачом. Со скрипачом можете рассказать?
Да, у меня был такой проект, где мы исполняли втроем всякие различные классические произведения. Это те же арии или какие-то песни там неаполитанские, которые были переложены для рояля и скрипки. Проект мой назывался «Натали Опера». У меня был такой псевдоним. Вот. И мы гастролировали, пели в различных классических залах. Просто скрипка напоминает очень человеческий голос. И у нас были даже вот какие-то дуэты, где второй голос пела не вторая девушка, да, меццо-сопрано, как должно быть, а именно играла скрипка. Вот. И так как скрипка очень повторяет человеческий голос, это было очень красиво, то есть как будто все-таки поют два инструмента или наоборот два голоса. То есть мне показалось, что это очень красиво.
Наташа, ты сама играешь на каком-то музыкальном инструменте?
Да, я играю на пианино, на рояле, вот, но сейчас это происходит все реже, вот, потому что, ну, в основном уже сейчас я играю себе только распевку, или вот, когда у меня были ученики, им играла распевку, так, конечно, чтобы не отвлекаться, то есть всегда есть концертмейстер, который вот подыгрывает. Потому что, ну, все-таки оперный вокал, он должен, он требует очень большого сосредоточения или расслабленного тела, то есть уже как бы самому себе аккомпанировать сложно.
Ты говоришь, что аккомпанировала ученикам, то есть был опыт преподавательской деятельности?
Ну да, был небольшой опыт преподавательской деятельности, то есть у меня были ученики 10-11 лет. Ну, в институте у меня, конечно, были старше, когда у нас была педпрактика. Вот, то есть у меня была ученица взрослая, с которой мы тоже пели упражнения, произведения, и потом я сдавала вот экзамены.
А расскажите, как вы попали в театр Градского?
Ой, в театр Градского, ну, я как бы пришла на прослушивание, до этого Александр Борисович слышал мои записи, и, то есть, в принципе, он был готов к моему голосу и к моей внешности, вот, и тогда уже, когда он отслушал их, мы созвонились, и я пришла к нему на прослушивание.
А как вы поняли, что ему понравилось? Вот он, наверное, сидел перед вами, слушал вас, или как это происходило?
Я пела на сцене в малом зале, вот в Градском холле есть у нас еще малый зал, где мы поем без микрофонов. Александр Борисович сидел в мягком коричневом кресле напротив. Я помню, что тогда он даже еще курил. Он выкурил несколько сигарет, 3 или 5, я там не помню. Не, он сидел довольно далеко. Вот. Но я спела тогда вальс Джульетты Гуно, такое показательное произведение, там есть и высокие ноты, и пассажи, ну, оно такое очень веселое, задорное, ну, мне кажется, Александр Борисович, он сразу так ко мне подошел, и, ну, видно было, что ему интересно, что ему нравится голос, все равно всегда все это видно, ты можешь прочитать на лице человека все эмоции, все, о чем он думает, ну, лично я могу прочитать.
А вы в какой школе учились?
В первые, в Раменской.
А вас, не знаю, не заставляли, а просто не просили выступать на сцене? Там?
В Раменском, вот в своей родной школе, я пела все, что можно вообще, на всех концертах, на всех спектаклях. Вот у нас там были новогодние спектакли, я в них участвовала. Я помню даже, как я пела Бабу-Ягу, мне очень нравилось, кстати, вот такие персонажи необычные. Да, но там была такая красивая ария, которая, ну, песня у нее, партия, которую бы никто не мог спеть, пришлось Бабу-Ягу петь мне. Вот, но было очень весело, и это помогало мне прогуливать английский язык, вот, я всегда говорила, что я иду на репетицию, ну, или какие-то другие предметы, вот, и когда надо было что-то спеть, для того, чтобы мне поставили хорошую оценку, конечно, я была в первых рядах и получала свои 5 по русскому и по другим предметам.
А приходилось ли петь новогодние песни когда-нибудь?
Да, приходилось, пели Happy New Year, вот, ну, как у Александра Борисовича Градского, он всегда заканчивает свои новогодние концерты, кстати, у него сейчас проходит с 31 по 8 января целая серия рождественских концертов, куда мы всех приглашаем, где участвуют все солисты, и в конце как раз вот будет песня Happy New Year.
А кусочек можно нам?
Ой, ну я так там чуть-чуть подпеваю, угу. Может быть, потом что-то другое, лучше в течение могу что-то исполнить.
Ладно, потом, может быть, еще запись поставим, послушаем.
Расскажите про кастинг в «Голосе», как это все происходило?
Ой, ну это было на самом деле очень долго, потому что было очень много певцов. По-моему, на кастинг пригласили за 1000 вокалистов с разных стран. И в тот день, когда я пела, было 100 человек, 10 десяток по 10 человек. Вот, и мы приехали в 2 часа в Останкино. И, ну, так как я попала в последнюю десятку случайно, вот мы спели около 10:30 ночи. Вот, все это время мы ждали, раз 5 распелись, снова ждали, поели, опять распелись, со всеми подружились. Вот, встретила очень много людей, с которыми мы уже потом даже встретились на слепых прослушиваниях.
Вот, перетекая плавно, а как проходили слепые прослушивания? Как это все?
Они тоже проходили очень долго. Да. Ну, тебе назначают время, день, естественно, когда ты есть список, когда ты приезжаешь туда. Вот, но все это, так как я пела не в первый день, а во второй, были сдвиги небольшие, ну, даже не небольшие. То есть я вот приехала туда к 11, должна была появиться, а спела я, по-моему, в 6 часов вечера только. Вот, поэтому тоже это было долго, нервно. Несколько раз приходилось распеваться, потому что голос у меня застаивается. То есть ты вроде бы распелся, подготовился, но так как час не наступает, когда тебе надо выйти на сцену, приходится заново распеваться. Mm-hmm. Потом ты можешь проголодаться, когда ты ешь, то тоже нужно заново связки разогреть, чтобы они хорошо звучали, снова нужно распеться. И уже когда я уже рассказывала, я хотела выйти уже на сцену, мы нас троих завели в эту комнатку, да, небольшую, где уже потом ты должен идти по коридору. Девочки, да, спели передо мной, как раз я помню, это была Мариана Савон, вот она стояла передо мной, а потом должна была идти я, и жюри захотело очень есть. И они объявили перерыв. Я очень просила, говорю, дайте, я выйду, я уже все, со мной уже никого не было, но мне не разрешили. То есть я пошла ждать еще 40 или 50 минут, я ждала. Заново распеялась, поела, вот, и снова начала готовиться.
А к слову, поела. У тебя прекрасная фигура, придерживаешься ли ты какой-то диеты?
Ну, вообще, я стараюсь не есть ничего жареного, жирного, не потому что там это как-то держит тебя в форме, просто это еще поддерживает твое здоровье, да, не только о весь разговор, но и о здоровом питании, и о том, чтобы себя чувствовать хорошо. Также не ем, стараюсь сахар, соль, вот, никакие кетчупы, майонезы, приправы, то есть очень простая еда, поменьше жирного, наверное.
А что насчет бега? Ну, сколько времени ты уделяешь этому виду спорта?
Ну, вообще бег я очень люблю, когда у меня есть время, я бегаю каждый день, то есть могу вот утром перед тем, как поехать по каким-то делам, пробежаться 40 минут или там на улице, или сейчас вот зимой я стала ходить в спортзал из-за того, что была на проекте, боялась простыть. Вот, поэтому люблю и бег, и плавать, вот, хожу в бассейн тоже, ну, и вообще практически все виды спорта.
А если у вас что-то вдруг случилось с горлом, заболело там или сорвали голос, знаете ли вы какие-нибудь эффективные способы, чтобы быстро что-то прошло?
Ну вот, когда мы на Мосфильме было холодно сначала очень, осенью, пока не дали отопление, вот, все-таки это все снималось в павильонах, мы, правда, очень часто простывали, причем все участники проекта, ну потому что и сквозняки, и ты долго находишься в коридорах перед тем, как выйти, ты так или иначе вот мог что-то подхватить, потом друг от друга тоже. Вот, и мне посоветовали добрые люди из нашей команды ингалятор. Вот, ингалятор, это туда можно залить физраствор, подышать им утром и вечером, и вот, кстати, всем вокалистам я рекомендую, это как такие вливания, они очень быстро тебя приводят в форму, если у тебя сипит голос, или нездоров, или начался кашель, ну, можно за 3 дня себя прям привести в хорошую форму, вот, поэтому всем очень рекомендую. А насчет срыва голоса, это, конечно, очень печально. И у меня были друзья, которые срывали голос. Я знаю, что это очень плохое время. Они очень долго восстанавливались и очень боялись, что голос к ним не вернется. Вот, поэтому, ну, это правда очень страшно. Но тут, конечно, ингалятором не обойдешься. Это долгий процесс, чтобы восстановиться.
А как перебороть стеснение? У меня подруга пережила операцию на связках, но она долго не могла петь. Но вот все-таки ее просто просили, вот она постепенно восстановилась. Вот как перебороть это стеснение? Вдруг что произошло?
Ну, это даже не стеснение, я бы назвала это какие-то страхи, опасения. Или психологические, да, вот проблемы, опасения, да. Но, наверное, все равно нужно через себя переступать, и если ты, у тебя какие-то вот были проблемы, начинать заниматься просто понемножку. Вот, и потом увеличивать нагрузку с каждым днем. Так же, как и те, кто начинают заниматься вокалом, если ты там начинаешь 15-20 минут, и со временем через месяц ты там доходишь до 40 минут, что ты можешь петь. А вот, и также можно постоянно увеличивать именно вот эту вот нагрузку. То есть со временем это время, которое ты поешь, да, вот твои упражнения, его можно раздвигать в сторону увеличения.
А, вот, к слову, о певцах, детях. Вот я лично самоучка, дома только, можно сказать, для себя пою, никогда не выступала. Вы видели таких самоучек и при этом талантов? Или обязательно нужно учиться?
Ну, смотря, наверное, в каком жанре вы развиваетесь. То есть, например, для эстрадного пения, если от природы правильно поставлен голос, нету редуцирования. Редуцирование – это зажатие каких-то челюсти, да, или, допустим, неправильной постановки гласных. У очень многих певцов от рождения есть правильная постановка. Но очень многих в связи с тоже какими-то, допустим, психологическими проблемами, возрастными изменениями происходит вот это вот зажатие голосового аппарата. Потому что изначально у нас у всех дети рождаются, они очень правильно кричат на опоре, поэтому вот мы слышим, как громко они это делают. вот, что у взрослых трещат уши. Вот, поэтому, если у вас нет проблем, и все правильно, звучит красивый звук, прямой, открытый, да, не зажатый, то, наверное, можно до какого-то уровня дойти самому. Но все-таки я считаю, что должно быть профессиональное обучение, потому что сейчас настолько все это скакнуло вперед, и есть всякие разные приемы голосового извлечения, как это лучше сделать с максимальным для себя... с максимальной для себя выгодой и с минимальными затратами организма для этого. Потому что все-таки пение – это очень большая физическая нагрузка. Вот, работает все тело, весь организм. И, например, чтобы петь оперные арии, ты поешь их без микрофона, тебе нужно очень много энергии. И вот со временем я именно пришла к тому, как добиться минимальных затрат при максимальной выдаче, при выдаче 100% звука.
Есть такой стереотип, что оперная певица должна быть, можно так сказать, в теле. Вот вы развили этот стереотип, ну, лично для меня полностью. Ну, как вы относитесь вот к этому? Слышали вы про такое?
Ну да, я слышала такое, но я считаю, что поют у нас две связки, вот, а не жиры. Все-таки вот смыкаются две связки, да, вот, которые у нас находятся чуть ниже КДК, они издают звук. Вот, и связки – это точно такие же мышцы, как руки или ноги, которые тоже нужно качать. Поэтому я говорю, что это ежедневное упражнение. То есть, например, можно заниматься вокалом через день, и они будут мощнеть, увеличиваться, будут там более эластичные, и вы сможете выполнять более какие-то серьезные элементы, и голос будет тоже расти, он будет становиться громче именно при регулярных занятиях.
Мы вот нашли некоторые факты про оперу, давайте их послушаем. А пока напомню, что мы в прямом эфире, и нам можно позвонить по телефону 8-496-46-3-93-27.
Интересные факты.
Интересные факты об опере. Слово «опера» в переводе с итальянского означает «изделие, труд, работа». Такие понятия, как «мыльная опера» и «космическая опера», «космоопера», никакого отношения к музыкальному театру не имеют. Композитором первой оперы, созданной на оригинальный русский текст, был итальянец Арайя. Опера называлась «Цефас и Проксис», и поставлена она была в 1755 году при дворе Елизаветы Петровны. В 17 веке женщинам запрещалось петь на сцене, а все женские партии, сопрано и альт, исполняли певцы-кастраты. Героиня одной из известных итальянских опер 19 века по имени Фанелла немая, и партия у нее мимическая. Композитором оперы являлся обер. Перед оперными спектаклями композиторы всегда нанимали специальную группу людей, которая поддерживала обстановку бурными овациями, или же наоборот, освистывала ее. Называлась эта группа «Клака». Три самые известные итальянские оперы – «Севильский цирюльник», «Травиата» и «Мадам Баттерфляй». На своих премьерах они провалились. Но самым большим оперным фиаско всех времен считается премьера оперы «Пуччини» «Мадам Баттерфляй», на которую публика кукарекала, мычала и блеяла. В общем, прием устроила в лучших фермерских традициях. Моцарт был членом тайного масонского братства. Считается, что в своей последней опере «Волшебной флейте» композитор зашифровал секреты масонства. Композитор скончался через 9 дней после ее премьеры. И одна из версий его смерти – месть масонов за раскрытие некоторых тайн ордена. Вот такие конспирологи. Первая опера, созданная женщиной-композитором, датируется 1625 годом, а написала ее Франческо Качини. Вагнером создана тетралогия «Кольцо Нибелунга». Это четыре крупнейшие оперы: «Золото Рейна», «Валькирия», «Зигфрид» и «Гибель богов», имеющие множество параллелей с трилогией Толкина «Властелин колец». Сегодня все эти оперы ставят отдельно, но Вагнер мыслил их как единое целое. Продолжительность тетралогии около 14 часов, а 18 с антрактами. Именно так, непрерывно, они и ставились в Байретском театре. построенным Вагнером исключительно для исполнения своих произведений. В 1812 году Россини работал над написанием оперы «Кир в Вавилоне». Пение одной из исполнительниц вторых ролей Анны Савинелли было фальшивым и очень раздражало композитора. После проверки ее способностей Россини выяснил, что певице удается блестяще петь только одну ноту – си бемоль первой октавы. И он написал однонотную арию, в которой героиня пела только эту ноту. Этот номер стал самым обсуждаемый и принес известность бездарной певице.
Молодежный час. Продолжаем выпуск.
Напоминаю, что у нас в студии солистка театра «Градский холл», участница шестого сезона проекта «Голос» Наталья Герасимова. И продолжим говорить тогда уж про «Голос». Вот «Градский» к вам повернулся, прочитал вам некую нотацию. И как же потом проходили репетиции?
Ой, репетиции, вот я уже говорила, что после дуэтов у нас сложилась очень приятная атмосфера в команде. Мы начали очень все резко дружить, друг друга полюбили. Очень у нас было создано два чата, мы там бесконечно переписывались, все обсуждали каждый свой дуэт. И у нас был дуэт с Виталием Селютиным в Барселоне. Сначала мы учили свое произведение вдвоем. Каждый выучил свою партию. Мы показали, сразу же поехали к Александру Борисовичу. Ему очень понравилось, как у нас легло это произведение на голоса. Он нам дал какие-то советы, указания, что ему не нравится, что нравится, чтобы мы на это обратили внимание. Мы это все записали на диктофон и уехали потом ко мне в театр, не ко мне, а к Александру Борисовичу Градскому, где мы встречались регулярно с Виталием Селютиным и репетировали. То есть мы делали все, что нам сказал Александр Борисович, старались выполнять. И потом мы еще ездили к Александру Борисовичу домой показывать наш дуэт. У него такой красивый рояль белый стоит в комнате. Вот мы лично с ним занимались. Это было чудесно, потому что потом мы очень много разговаривали. Он нам рассказывал о своей творческой жизни, включал записи, включил нам, где он пел сам в опере на сцене Большого театра, включал нам записи, где он пел с Ларисой Долиной «Барселону», как у них это было, рассказывал свои ощущения. Это было потрясающе, потому что мы, наверное, еще после нашей репетиции часовой еще 4 часа проболтали у Александра Борисовича.
Ему очень нравится, видимо, эта композиция, что он даже на голосе вам подпевал. А как вы выбрали эту песню?
Александр Борисович, видимо, так как он ее пел с Ларисой Александровной, он подумал, что мы с Виталием тоже сможем справиться с этой песней. Я думаю, что ему она самому очень нравилась, и вот он нам доверил ее.
То есть песни выбирал Александр Борисович?
Да, в основном песни выбирает Александр Борисович. Вот, и он нам предложил, и мы с Виталиком были очень довольны.
А ты проявляла инициативу, как-то свои предложения выставляла?
Да, я Александру Борисовичу тоже предлагала много разных композиций, ему всегда скидывала на почту, что бы я хотела спеть. Я знаю, что очень другие участники тоже предлагали, но всегда последнее слово остается за Александром Борисовичем. То есть либо он согласен с тобой, либо он говорит, эта композиция нет, это да, это можно рассмотреть, это давайте попробуем, но последнее слово решающее за ним всегда.
А у вас какая любимая музыка, какую вы сейчас слушаете, к примеру?
Я все равно слушаю всегда классическую музыку. У меня есть свои любимые певцы, различные певицы. То есть я всегда слушаю Марию Каллас, например. Диану Дамрау я слушаю. Мне очень нравится, как у нее такой свободный летящий звук, как облако. Потому что все равно нужно стремиться к свободе, к этому звуку, который необъятный, какой-то неосязаемый. Как будто его нельзя потрогать руками, он где-то растворяется в воздухе. Натали Дисе я тоже слушаю, у нее какие-то арии, например, прекрасно тоже исполненные, и колоратуры ей очень удаются. То есть у каждой певицы есть какие-то свои плюсы, поэтому я слушаю очень различных певцов, чтобы у каждого что-то для себя.
А как вы относитесь к другим направлениям музыки, кроме классической?
Да, в принципе, положительно отношусь, то есть я считаю, что если они есть, то так и должно быть, главное, чтобы человек делал это честно, красиво, оригинально, со своим каким-то, мне кажется, вкладом в это, поэтому любая музыка может звучать очень искренне, душевно и затронуть сердце, например, «Зефир» мне очень нравится, потому что и тексты, наверное, ее, и вот это исполнение, именно, как сказать, честное такое, наверное. Всегда важно быть честным и вот делать это вот на все 100%, тогда это трогает людей.
Mm-hmm. Ну вот ты исполняешь в основном песни на иностранном языке, по крайней мере, на шоу. Как обстоят дела с иностранным, и, возможно, ты знаешь несколько иностранных языков?
Да, так получилось, что мы исполнили только на иностранных языках, вот на голосе, на шоу произведения. Но у меня вообще очень большая русская программа. В Градском холле мы спели программу «Русские романсы». И с хором я пела, и отдельно я приглашала своего хорошего друга из Гнесинки. Мы с ним исполнили вот эти вот тоже «Русские романсы». Это было прекрасно. Вот. Но в институте я учила итальянский язык. В принципе, какие-то фразы я еще помню. Фонетику я знаю хорошо, то есть я могу прочитать любую арию, и это будет, ну, и без акцента, потому что я еще училась в Италии, стажировалась, провела там очень много времени, в Риме, например, на Сицилии я была. Ну, я слышала итальянскую речь, и с педагогом мы общались на итальянском, вот. Ну, английский, как вы понимаете, я прогуливала в школе за счет репетиции, поэтому... А вот надо было не прогуливать. Вот, на испанском я пела «Барселону», испанский я не знаю, это я уже учила, как... Ну, он очень близок тоже к итальянскому оказался, совсем близко все даже, читается очень легко. Вот, ну что там еще есть? Остальные не знаю языки.
Но английский ты прогуливала, тем не менее, есть информация, что в детстве выступала перед самой королевой Англии, как... Очутилась.
Да, это было прекрасное время, когда вот так в 90-х годах, оказывается, князья Голицына, они приезжали к нам в город Раменское, вот, и у них здесь была недвижимость, и им показывали, делали такую обзорную экскурсию по городу Раменское, и они заглянули к нам вот на хор как раз «Юность России», где я исполняла такую песню «Моя Россия» Георгия Струва. Вот, она была такая очень нежная, жалостливая. В общем, они сразу расплакались. И Анатолий Ватолин, он был тогда руководителем «Юность России» школы, он сразу, ну, как бы оказался рядом и сказал, у нас мечта вот посетить Англию, мы бы так хотели, наши дети никогда не были за границей. И это был, по-моему, 94 или 95 год, это было безумно сложно, надо было сделать там 7 визы, паспорта. Ну, в общем, мы всем хором поехали в Англию, у нас был месяц гастролей. И на одном из концертов присутствовала королева Елизавета II, я очень хорошо помню, вот это, ну, у меня, хотя мне было тогда 10 лет, и князей Голицыных, я тоже опять же вышла с этой песней, у нас еще была и русская программа, мы танцевали, пели, у нас и балалайки аккомпанировали нам, такие вот народные инструменты, и танцевали, и русские кокошники у нас были, и я спела песню «Моя Россия», они снова плакали очень сильно, вот я помню это. Дарили нам подарков всего. Уехала с одним чемоданом, приехала с пятью.
А сейчас вы гастролируете?
Ну, сейчас, на данный момент, вот я участвовала в проекте, поэтому, знаете, очень даже приходилось, было очень много всяких разных предложений, но приходилось отказываться, потому что, ну, чтобы не мешало, чтобы я могла сосредоточиться, и какие-то предложения совпадали со съемками, со съемочными днями или с репетициями, я решила себя как бы пока не напрягать лишними выступлениями, и вот, ну, посвятила себя проекту.
А у вас есть мысли еще в каких-то проектах участвовать или...
Но вообще, это был мой такой первый телевизионный опыт, мне очень понравилось, это очень так бодрит, знаете, как мороз вот зимой, вот, и, ну, это очень интересно, появляется очень много друзей, во-первых, ты открываешь себе новые грани совершенно, ты, оказывается, способен на какие-то вещи, на которые я даже не знала, что я способна на них, вот, и, ну, это очень тебя проверяет тоже, потому что это очень сложно, ты должен постоянно находить в себе смелость, потому что вот, например, прямой эфир для меня был тоже, это был первый опыт такой серьезный прямого эфира, и было очень волнительно.
А до прямого эфира я вспомнила, что на слепых прослушиваниях вы были одеты в красивое черное платье. Я видела еще видеозаписи в интернете, где вы тоже в этом платье. Оно какое-то счастливое для вас или просто любите?
Да, я очень люблю это платье Dolce & Gabbana, реклама. Нет, оно мне очень нравится, оно, во-первых, легкое, оно из такого шелка, то есть ты как будто бы находишься, как будто на тебе ничего нет, как будто ты голый. То есть ты стоишь, тебе ничего не мешает, вот, ты можешь пить, нигде ничего не давит, не жмет, то есть чувствовать себя очень органично, вот. Ну и вообще у меня практически все платья, в которых я выступала, они были мои на проекте.
А какие были не ваши?
Ну, вот было, значит, на пятом элементе, это мне моя дорогая подруга посоветовала, предложила свое платье, вот, и на парфюмерии тоже было не мое платье. А первый и второй тур я пела в своих. Золотое мое платье на дуэте и черное Дольче Габбана тоже мое.
А на выступлении вы сами подбираете себе образы?
У нас очень образы контролирует Александр Борисович, вот, и причем он очень жестко и требовательно относится к платьям, у него всегда есть свой взгляд, ты можешь перемерить 5 платьев, 6-10, и он говорит, нет, это не то, вот, потом ты можешь выйти в кадр в платье перед тем, как выйти на сцену, всегда день репетиции до этого, и режиссер смотрит тебя в камеру, и Александр Борисович много раз подходил, вот уже говорил, в последний момент нужно платье поменять, потому что на пятый элемент я должна была быть такой красивом коротеньком платье, которое очень напоминал, как вот выглядела девушка в пятом элементе, такое. Вот. Ну, может быть, выйду в театре вот на новогодний в нем.
В театре он не контролирует?
Нет, контролирует, но, возможно, разрешит. Он почему-то вот решил, что все-таки на телевидении и вот пятый элемент дива должна быть в длинном платье. И вот он мне сказал за 17 часов до того, как на сцену надо выйти, говорит, надо срочно поменять платье. Я его ездила, искала, ничего мне не подходило. Вот то, что предлагали стилисты, ничего не понравилось, и вот подруга меня выручила.
А как выбрали песню, что именно «Пятый элемент» вы пели?
А, ну «Пятый элемент» — это мой такой любимый красивый номер, который я уже взлелеяла, скажем так, в театре. Я его пропела еще в том году вот на протяжении 10 концертов, такие же рождественские в городском холле. И этот номер зрителям сразу полюбился, потому что у меня даже вот выставлено в Ютубе, как там люди хлопают. Хлопали мне по 5 минут и стоя аплодировали. То есть настолько нравится... И номер волшебный, и все, знаете, как-то сложилось, потому что и фильм этот очень любят, и он в театре звучит вообще по-особенному, с этим световым оформлением и с оркестром, это просто вот какое-то волшебство.
А что там за световое оформление?
Ну, у Александра Борисовича новейшее световое оборудование в театре, то есть очень много вот этих световых лучей. Они расположены, как я говорила, по всему потолку, из боков, и на сцене есть, и зеркальные какие-то вот прожекторы. Они все вертятся, движутся, то есть люди находятся еще среди светового шоу. То есть оно и внутри, и в зале есть, и на сцене. Это очень красиво, и это поражает.
29 декабря в пятницу станет известно имя финалиста шоу «Голос».
Да.
Следишь ли ты за программой после выбывания?
Да, ну вот когда я стала участвовать сама в «Голосе», я, кстати, стала следить, потому что, ну, ты смотришь на эту сцену, ты понимаешь, что ты там ходил, был. Вот, вообще-то очень смотреть на самом деле на себя и на это шоу еще страшнее, я иногда нервничаю еще больше, чем когда на сцену выхожу, когда лежу на диване и смотрю то, что там происходит. Вот, очень было... Тоже и страшно на себя смотреть первый раз. Вот, у меня такой пульс скакал. Вот, ну, конечно, слежу, болею за нашу команду, вот, потому что болею за Александра Борисовича Градского. Желаем победы Селиму. Вот у него такой красивый баритон, который нравится девушкам. Вот, ну и также, конечно, если победит какая-то другая команда, мы все равно будем рады, потому что мы все подружились, это очень сложно, и мы болеем за всех, стараемся поддерживать
всех. А с кем особые отношения сложились, с кем прям дружба, может быть, завязалась?
Ну вот мы дружим сейчас с Софьей Ановченко, потому что мы два раза попадали с ней в тройку на нокаутах, и также вот мы попали уже на четвертьфинале. Конечно, мы много общались, потому что репетиции совпадают, и делились, какие платья мы хотим надеть, какие у нас переживания по этому поводу, потому что я знаю, что практически никто из участвующих не работал в прямом эфире. Вот, поэтому всех это очень будоражило. Многие потеряли сон. Вот как это будет. Вот. Но оказалось, что просто это очень сильная нагрузка, потому что в день еще эфира снимается запись, на всякий случай, если вдруг случится что-то экстренное, чтобы могла пойти запись в эфир. И вечером уже прямой эфир, действительно, программа выходит в прямом эфире, без всяких задержек, минута в минуту. Вот. То есть обычно там смещается, да, на других передачах, там 20-30 минут, то «Голос» выходил четко минута в минуту. Вот, и оказалось, что, в принципе, ничего такого другого, ты также поешь на сцене, вот, но просто то, что вот надо выйти два раза и большие ожидания, вот это вот очень утомляло.
А кто был в группе поддержки?
Ну, у меня в группе поддержки всегда был мой папа. Он у меня не пропускает ни одного выступления. У меня всегда на каждом выступлении приходит дать мне белые розы. Он, правда, даже какие-то незначительные маленькие выступления, когда я там пела каких-то на благотворительных даже концертах, он был всегда. Брат мой был, вот, подруга моя, ну, иногда была вторая еще. Вот, девочки, которые меня поддерживают, они всегда меня верили, даже когда я помню, Саша, вот одна моя подруга, актриса Саша Третьякова, всегда была со мной, я к ней обращалась и говорила: «Саша, я больше не могу, мне там что-то не складывается, я так устала». Она говорит: «Наташа, все будет». Ну, и потом она, конечно: «Я же тебе говорила, я же тебе говорила», когда я уже попала на голос. Ну, так вот.
То есть каждому нужен человек, который будет поддерживать всегда.
Конечно, потому что творческий человек, и вообще этот путь очень сложный, тем более оперного певца, это столько звезд должно сложиться, все-таки это еще пока жанр, который в России не всем нравится, и он очень сложный для восприятия людей. Вот, если в Европе уже люди любят такую музыку и очень к ней готовы, потому что она звучит с каждого кафе, отовсюду, и у них устраиваются концерты даже на открытых площадках, где собираются по 25 тысяч людей, все это транслируется на экранах, и они к этому приучены, да, то у нас еще люди пока не готовы к такой музыке все-таки.
Может быть, нам стоит попробовать как-то совместно с Раменским радио приучить, конечно, наших слушателей к хорошей музыке, грамотной.
Принесем пианино, будем петь прямо в прямом эфире. Следующее. Устроим открытый концерт живой.
Великолепно. А какие вы песни еще исполняете? Вот ваши любимые коронные номера, кроме «Пятого элемента»?
Ну да, вот «Пятый элемент», он прям вот такой вот у меня номер, который, я знаю, что он всегда проходит на ура, ты его споешь, и люди очень долго хлопают, очень радуются, сразу море цветов тебе, каких-то подарков на сцену. Вот сейчас мне полюбился очень еще «Парфюмер». Такой душевный очень номер, очень искренний, и вот мне эта мелодия напоминает, я не знаю, молитву или пение ангелов, лично у меня такие вот ассоциации, вот, и эта музыка такая очень чистая, искренняя, не знаю, смогла ли я донести до людей вот это вот, эту атмосферу, это отношение, но мы пытались с Александром Борисовичем это сделать, вот, и там такая мелодия, она постоянно повторяющаяся, и есть одна нота верхняя, наверху, там, я не помню, си или до, это третья октавы, это есть кульминация, как бы, где люди должны были вот почувствовать весь накал и вот это вот произведение, когда, кстати, в фильме он ее видит перед тем, как хочет ей... как-то ее убить, да, эту девушку Лауру, она открывает глаза, и он даже опускает руки, потому что видит ее красоту, как раз звучит эта нота, это вот высшая кульминация и фильма, и этого произведения.
Сейчас напомню, что послушать нас можно на наших сайтах raminskaya.ru и ramenes.ru, а также в наших группах в соцсетях и в приложении для смартфонов «Раменское радио». А сейчас послушаем интересные факты про шоу «Голос».
Интересные факты.
Факты о шоу «Голос». Реалити-шоу «The Voice of Holland» стартовало на голландском канале в 2010 году. С того момента франшиза телепроекта разошлась по 50 странам мира, от Китая до Азербайджана с Колумбией. Правила отбора стандартны для всех участников. Нужно подать заявку и прийти на прослушивание. Если твое выступление понравится жюри, тогда тебя возьмут на передачу. За несколько месяцев до старта очередного сезона гендиректор канала Константин Эрнст собирает у себя музыкальную дирекцию и совместными усилиями определяется концепция свежего состава жюри. Затем начинается утверждение конкретных кандидатур и идут переговоры с ним. Как и многие другие телепроекты, «Голос» набирает массовку для зрительского зала через специализированные сайты. От кандидатов требуется прилично выглядеть. Прошедший отбор зрители могут рассчитывать на гонорар около 500 рублей за съемочный день. «Голос» снимается и записывается заранее, причем очень интенсивно. За несколько дней снимается порция, которая потом будет идти на телеэкранах месяца полтора. Затем отснятый материал нещадно режется и монтируется, так, чтобы в записи остались только самые важные и зрелищные моменты. Российский «Голос» стал первым флагманским телепроектом, который открыто собирает средства на благотворительность. Присланные зрителям в результате смс-голосования суммы идут на помощь детям. Фонд Константина Хабенского, Центр поддержки людей с аутизмом, Фонд Елизаветы Глинки, Фонд содействия решению проблем аутистов, выход, Росфонд, Фонд помощи хосписам «Вера», Фонд милосердия «Линия жизни». Всего за 4 года работы шоу «Голос» и «Голос дети» на помощь нуждающимся было передано свыше 300 миллионов рублей. Как поворачивается кресло? Многие думают, что этим процессом заведует бригада фей. На самом деле, работает синхронизированная компьютерная система. Сами кресла сделаны на заказ компании по изготовлению декораций. Только раз все четверо судей нажали на кнопку в один момент, и кресло Градского заклинило. Формат «Голос дети» — это адаптация оригинального, также голландского флагмана «The Voice Kids». Младшее шоу отличается от взрослого с сокращенным временем соревнования и состоит из следующих этапов – слепые прослушивания, поединки, песни на вылет и финал. Бессменный наставник детского голоса в России – это Дима Билан. Хотя принять участие в шоу можно лишь один раз, у проекта уже есть свои старожилы, которые приходят на кастинг снова и снова, год за годом. Один из них – Юрий Титов, выпускник «Фабрики звезд 4». Сегодня шоу идет больше, чем в 50 странах, и правила поведения его строго регламентированы. А вот призы победителям заметно отличаются. Так, в Голландии победитель получает контракт со звукозаписывающей компанией, в Великобритании еще и 100 тысяч фунтов стерлингов, а в США 100 тысяч долларов. Самое же щедрое вознаграждение полагается филиппинским везунчикам. Победителю положен домашний кинотеатр, путешествие по Азии на двоих, новый автомобиль, 4-летний контракт со звукозаписывающей компанией и около 150 тысяч долларов.
Напоминаем, что у нас в студии солистка театра «Градский холл», участница 6-го сезона проекта «Голос» Наталья Герасимова. Наталья, расскажите нам о сцене, о декорациях.
Да, вы знаете, вот перед четвертьфиналом была особенно красивая сцена. Я ее когда увидела, она вся такая вот в лампочках, и она огромная, просто невероятная. И изображение на ней такое вот как 3D. И у меня был такой красивый номер, вот мой парфюмер, значит, когда я вышла, я, правда, этого ничего не видела, мне все сказали: о, как красиво, как здорово тебе сделали, но потом уже по телевизору я когда посмотрела, там вот летели вот эти молекулы такие красненькие, они были такие как выпуклые, то есть как будто их вот можно было потрогать, и потом появлялись две огромные фигуры, очень хочется большое сказать спасибо режиссеру, что он мне сделал этот номер, а то я так не успела, но вот 29-го на финале скажу. Вот, потому что видеоряд, он, конечно, подчеркнул еще этот номер и создал эту атмосферу. В общем, сцена меня всегда потрясала, потому что еще со слепых прослушиваний, потому что она реально искрит энергетикой. Здесь каждый человек, он рвется к славе, он хочет чего-то добиться. Он долго к этому шел. Кто-то по 5 раз прослушивался на сезон. Вот, да. Со мной вот Зали Саркисян, например, был. Он 6 раз подавал заявку, вот на 6-й сезон попал такой вот персонаж. Да-да-да. Сторожил. Вот. И это чувствуется от сцены. В ней есть вот этот вот, эта энергетика, вот этот дух, что все хотят чего-то добиться, занять свое место в жизни. Конечно, выходишь, потрясающая энергетика, все искрит.
А как вас поддерживал Александр Борисович?
Ой, ну, он иногда... Он такой человек, как бы, считает, что ты совсем должен справиться сам. Вот, и он так всегда всему спокойно относится. Он там говорит: ну, здесь ты лажанул, здесь ты сделал ошибку, тут ты в ноту не попал, как бы, давай, исправляйся. Вот, и он, ну, когда хорошо, он похвалит, ну, так, без особых эмоций. Вот, то есть он считает, что, мне кажется, что певцам нужно, наоборот, мотивировать, то есть он где-то тебя может, наоборот, не поддержать, а как-то тебя пристегнуть, стимулировать, сказать какие-то фразы, чем он недоволен, вот, или даже сказать: я тебя выкину после следующего тура, вот, как, например, в моем случае говорил: ну, 5-й элемент споешь и уйдешь, что? Ну, вот, видимо, на сцене он послушал еще раз наш номер и передумал, и осталось, и вышло в этот прекрасный еще тур, четвертьфинал.
А какие вы планируете еще делать концерты?
Да, я планирую сейчас, значит, сольный концерт в театре обязательно, где бы я хотела исполнить все свои произведения из «Голоса», и также какие-то свои самые популярные, красивые тоже вещи, которые у нас готовы, и, конечно же, новые дуэты с участниками из «Голоса 6», которые я запланировала. Вот, и планирую также сольный концерт в городе Раменское, в нашем родном городе, где тоже будут исполнены все эти произведения из «Голоса», и я думаю, что, возможно, это даже будет 7 марта, вот под праздник, под наш женский день, в ДК «Сатурн».
А какие концерты запомнились вам больше всего, которые раньше проходили еще до «Голоса»?
Ну, все равно мне запомнились наши рождественские концерты в Градском холле, конечно, потому что это такая тоже красивая сцена, яркая именно вот. Вы знаете, даже вот я и смотрела и со зрительского зала на сцену, и сцену на зрительский зал, вот, потому что она была на других концертах. И вот со сцены зал выглядит еще лучше, потому что мерцают какие-то синенькие огоньки, потому что еще в зале тоже есть свет. Ты стоишь, ты как будто в сказке находишься, ты вот поешь, и тебя потрясает еще то, что происходит вокруг. Вот, то есть, ну, первый раз у меня были такие ощущения, что петь очень приятно, и ты себя чувствуешь в каком-то волшебстве. Вот.
А вы выступали в нашем ДК «Сатурне»?
Да, выступала в ДК «Сатурне», но еще совсем в юном возрасте. Потом я немножко проездила по Европе, попела в Москве. Но вот сейчас планирую снова вернуться и спеть концерт, конечно, обязательно.
А с Градским вы не планируете спеть дуэт?
Ох, мне бы, конечно, очень хотелось. Я уже неоднократно Александру Борисовичу предлагала. Вдруг вот он услышит этот эфир. Например, ВКонтакте. Александр Борисович, давайте с вами своем дуэт. Я готова на любую песню. Вот.
Даже не на оперную.
Ну да, я бы спела и какую-то, может быть, просто советскую песню. Я знаю, что Александр Борисович очень их любит, и у него есть свои песни, но он, правда, их доверяет уже своим, наверное, близким людям или тех, кого вот он слышит, что они сделают именно так, вот как он считает нужным. Но я думаю, что в итоге все равно что-то споем, просто он еще не придумал.
Вот в твоей подаче интервью чувствуется уверенность в себе, и ты даже говорила, по-моему, на эфире, что ну вот вы не увидите моих слез, как бы это качество врожденное или приобретенное?
Ну, мне кажется, что я всегда, наверное, такая была, потому что я помню, как я еще маленькая была. Во-первых, друзья у меня были только мальчики, вот, я ими всегда руководила, вот, и поэтому, не знаю, мне кажется, что именно нужно воспитывать в себе то, что ну, мы несем радость людям, искусство, и люди хотят праздника. Никогда не стоит расстраиваться, то есть нужно всегда идти к своей цели, работать над собой. Если что-то не получилось, то тогда ты должен так это сделать, так научиться петь, чтобы ты нравился всем, и всех это восхищало. Ну, я так считаю, у меня такая позиция.
А как справиться со стеснением на сцене? Как не заплакать, если тебе там похлопали несколько человек или наоборот освистали, не знаю, мало ли?
Ну, во-первых, все равно нужно, я считаю, петь так, чтобы тебе хлопали все. Вот, то есть это добивается ежедневными тренировками. То есть ты настолько должен петь хорошо, чтобы у людей это вызывало только положительные эмоции. Чтобы ни голос не дрожал, не пугаться, знаете, можно сжать, например, указательный и большой палец вот так вот. Тогда связки, они тоже будут чувствовать этот смык. Ну, например, у многих проблема начать, да, петь, дальше они расходятся. Нет, вот смыка или что-то там застревает. Вот можно вот так вот два пальца сжать. Можно ногами упереться в туфли, есть еще вот прям в пол вот так вот тоже. Тогда и волнение пропадает, как бы ты чувствуешь это все. Вот, но вообще нужно четко знать, что ты делаешь. Если ты знаешь, как у тебя работает дыхание, где какие резонаторы включаются, то, в принципе, ошибок быть не может. Ну, только вот я говорю, возможно, на первых нотах, вот, быть какое-то волнение, но дальше ты уже должен успокоиться, если ты в себе уверен и знаешь четко, что ты делаешь, что проблем никогда никаких не будет.
А кто тебя этому научил? Кто дал вот этот стержень?
Да, у меня был такой педагог Рафаэль Владимирович Сирикян. Он первый после Гнесинки меня вот вселил. Это было такое потрясающее время, он меня научил очень многим приемам, упражнениям. И он поставил меня на такое крепкое дыхание, как бы прокачал мой голос, я не знаю, как это назвать. Вот. И тогда я поняла, что если ты знаешь, что ты делаешь четко, то ошибок быть не может. Вот. Ты в любом все равно состоянии споешь, потому что все твое умение, оно работает на тебя. Но все равно, конечно, нужны годы тренировок, ты не можешь проснуться и в один день там запеть. Вот. Ну, вот, к сожалению.
Вы начали учиться опере еще с очень ранних лет. А вообще, с каких лучше лет идти в школу?
Ну, мне кажется, что можно начинать с любых сейчас лет, потому что всякие развивающие программы есть, даже, я знаю, маленьких детей в 2 года, в 3. Вот, все это очень полезно, потому что тебя подготавливает уже ко взрослому какому-то пути. Вот, но, конечно, петь какие-то песенки детские можно и там, в 6, в 7 лет, и в 8, да, но я считаю, когда уже происходит отломка голоса у мальчиков, у девочек, там, у кого-то это в 10 лет, у кого-то в 11, у кого-то в 13, там, да, происходит, голос становится взрослым, это все сразу чувствуют, как он растет, и становится мощным, появляются переходные ноты, с которыми все борются, всем тяжело, все об этом говорят. Вот тогда можно уже заниматься профессионально, когда происходит вот эта вот ломка, выстроить его, чтобы не было переходных нот, и уже петь какие-то взрослые серьезные произведения, начинать.
А бывает ли что? Ну вот поздно уже начинать.
Ой, мне кажется, никогда не поздно, потому что голос такая вещь нестареющая. То есть певцы, например, оперные могут пропеть до 70 лет, до 80, а пик они достигают от 40 там, до 60 лет. Вот, поэтому, да, эстрадники очень долго находятся на сцене, вот, если вы посмотрите, очень многие поют уже до конца. Поэтому, я думаю, можно в любое время начать заниматься, через какое-то время, там, 3-5 лет достичь каких-то результатов, и дальше уже двигаться дальше.
Вот ты сейчас ехала к нам в редакцию, возможно, уже темнело, видела новогоднее оформление «Огонёчки»? Нет еще?
Пока еще не видела, еще не темнело.
Есть ли любимое место в Раменском?
Любимое место? Ой, ну, я люблю сидеть в кафе. Вот, в зоопарке очень красиво. Так, даже не знаю, сейчас подумать, если... Да вообще весь город очень красивый, у нас такие красивые, вот это тоже оформление, да, фигурки вот эти мне очень нравятся, вот.
И, мультяшные, которые?
Да, мультяшные, ну, вот мне нравится наш парк Раменский, где вот эти вот олени, я на них тоже лазила, поэтому вызывают какие-то детские приятные воспоминания, всегда смотришь на этого оленя, хочется опять в него залезть. В общем, вот, бассейн люблю, да, туда много проходила тоже, вот. Какие-то есть места родные.
Вы много проводите времени в Раменском сейчас или вообще здесь так, заездами поспать?
Ну, сейчас очень большая занятость, потому что и есть и предложение после проекта, и декабрь такая горячая пора. Вот сейчас у нас, ну, во-первых, мне нужно съездить на репетицию перед голосом, спеть песню, потом у нас начинаются 31-го концерты, они продлятся до 8 января, но еще какие-то уже планы есть дальше, то есть, в принципе, уже... И декабрь, и январь почти весь.
31-го прям накануне Нового года.
Да, мы поем и 31-го концерта Александра Борисовича, и 30-го. Вот, и дальше вот со 2-го уже по 8-е каждый день.
Раз мы затронули уже такую предновогоднюю тему, у нас сегодня последний эфир перед Новым годом.
Ну, как
да.
Здорово.
Вот, тогда есть повод прям поздравить вот всех с наступающим.
Дорогие наши раменчане, мы вас от всего проекта «Голос», я от себя лично поздравляю вас с этим прекрасным праздником Новый год. Это теплый семейный праздник, я считаю, который лучше проводить в кругу семьи и друзей. Но и, конечно же, если вы захотите прийти на концерт вместе с семьей, то мы вас будем ждать у Александра Борисовича Градского. И хочу вам пожелать в Новом году любви, счастья и каких-то новых интересных проектов и, может быть, интересных каких-то людей в вашей жизни. Вот.
Спасибо вам огромное. Можете еще дать напоследок какие-нибудь советы начинающим, так сказать, певцам?
Ну, я бы посоветовала начинающим певцам, конечно, побольше заниматься, просто регулярно тренироваться и никогда не расстраиваться, не отступать назад. То есть всегда, если вы знаете, что вы хотите петь, то нужно продолжать двигаться по этой линии, никогда не отступать.
Напомню, что послушать эфир можно в приложении для смартфонов «Раменское радио» на наших сайтах nraminska.ru и ramenes.ru, а также в наших группах в соцсетях. Хорошего вечера! С вами были Елена Горьковенко,
Саша,
Даша
и Наталья Герасимова.
Спасибо большое.
До свидания. Послушаем песню заключительную.
уважаемые радиослушатели! 31 декабря мы ждем вас в нашем интернет-эфире. Раменское радио приглашает вас на 9-часовой новогодний марафон. Слушайте нас на сайтах Раменского информагентства www.ramenes.ru и inramenskoye.ru, а также в мобильном приложении «Раменское радио» в вашем телефоне. Начало нашего новогоднего марафона в 15 часов. Присоединяйтесь к нам, будет интересно!